الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به أعينا كانت عمياء وأذانا كانت صما وقلوبا كانت غلفا فصلوات الله عليه إلى يوم تلقاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Сегодня мы, иншаллах, продолжим книгу имама Ибн Джаузи «Тальбис Иблис». Для тех, кто присутствует первый раз, напоминаем. «Тальбис Иблис» – та книга, которую он написал незадолго до своей кончины, проверил ее и утвердил. Она из тех книг, которые относятся к нему, и в этом нет никаких разногласий среди ученых. «Тальбис Иблис», как мы уже говорили, книга была написана в VI веке, в конце VI века по хиджре. Описывает в первую очередь, конечно же, общие события создания сект и прочих вещей, которые на сегодняшний день дошли, эти отголоски, до нас. И показывает, как Иблис работал со всеми. И сегодня мы, иншаллах, наконец закончим самую крупную главу его книги. И глава эта, как мы уже говорили, называлась «Тальбис Иблиса», «Козни Иблиса в отношении различных религий и убеждений». И мы уже говорили про разные убеждения, про разные секты, про разные религии, которые выдумали люди под влиянием наущения их самого злейшего врага, это Иблиса, алейхи ланатуллах. Сегодня мы продолжим эту главу и дойдем, иншаллах, до конца, если у нас будет на то возможность. И затронем начало новой главы. Новая глава у нас будет, это «Тальбис, Тальбису Иблис, аляль уляма, фифунуни ль-ильм». «Тальбис, козни Иблиса», который он осуществил в отношении ученых в разных разрядах, в разных разделах наук шариата. Поэтому, переходя к нашему завершению последней части из этой главы, «Тальбис в отношении убеждений и религий», сегодня мы упомянем некоторые моменты, которые необходимо всем знать. И в первую очередь это «Тальбис», который Иблис осуществил свои козни в отношении Ар-Рафида. Фар-Рафида, мы говорили, это одно из названий шиитов. Фа-Шиа делится на огромное количество сект, на огромное количество движений. Те же их ученые, как и Дильдар Али и многие другие, подразделяли их более чем на 40 основных сект, которые еще в свою очередь разделяются между собой на многие дальнейшие глубже и глубокие заблуждения. Тальбис в отношении шиитов. Ибн Джаузи, рахматуллахи алейхи, рахматан вася, сказал: «Иблис строил свои козни против хавариджей до тех пор, пока они не убили Али ибн Аби Талиба». Как мы уже говорили, убил его Абдурахман ибн Мульджам, алейхи мин Аллахи ма йастахикку. И это убийство, которое они планировали, также убить Муавию ибн Аби Суфьяна и Амру ибн Аль-Аса, трех сподвижников посланника Аллаха, салам, но удалось им это совершить только в отношении Али ибн Аби Талиба. Поэтому Ибн Джаузи сказал: «Иблис осуществил свои козни в отношении этих хаваридж, которые стали обвинять Али в куфре, и затем убили его». И также это одна сторона. Вторая сторона, как сказал Ибн Джаузи, это гулю, крайность в его любви, в любви к нему. Поэтому, как приводится в хадисе, который приводит шейх Усман Аль-Хамис с ссылкой на шейха Аль-Бани, хадис от Али, он является мауков, остановлен на Али, то есть этот хадис не доходит до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но этот хадис относится к Али. То есть цепочка его передатчиков останавливается на Али ибн Аби Талибе. И в этом хадисе Али ибн Аби Талиб сказал, ридвануллахи алейхи: «Поистине один народ полюбит меня и из-за этой любви попадет в ад. И народ возненавидит меня, и из-за этой ненависти они также попадут в ад». И люди, которые возлюбили Али, и эта любовь станет причиной того, что они падут в ад, мы не сомневаемся в том, что это шиа. Потому что в своей крайней любви к Али они перешли все разумные границы, которые как только можно было поставить для каждого. Те же люди, которые возненавидели Али, это были хавариджи. И они убили его. И также посредством этой ненависти они попадут в ад. Мы не судим, конечно же, о конкретных, но мы судим об общем. Те, которые, основная группа хавариджей выступила против Али, которые убили его и совершали после этого различные преступления. Затем, как сказал шейх Альбани, этот хадис остановлен на Али ибн Аби Талибе. То есть, почему? Потому что Али в передатчиках этого хадиса не сказал: «Я слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Но шейх Альбани сказал: «Но нет сомнений в том, что этот хадис относится к пророку». Почему? Потому что в нем указывается «Альмуль гайб» – «Знание скрытого». Знание скрытого – то, чем обладал только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Изначально мы говорим, что знание скрытого относится только к Аллаху. Почему? Потому что он сказал в Коране, субханаху ва тааля, «Ва индаху мафатихуль гайб», и у него ключи от скрытого. Поэтому это скрытое может даровано быть пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в тех вещах, которые Аллах захотел ему даровать. Но Али не мог обладать знанием скрытого, как бы ни пытались шииты отнести это к нему. Поэтому, как сказал шейх Альбани и другие из ученых, о том, что этот хадис в своей основе остановлен на Али, но в своем корне он может и даже доходит до посланника Аллаха по причине того, что он не мог знать об этом сам по себе, то есть Али ибн Аби Талиб. Ибн Джаузи, продолжая, сказал: «Среди них также есть те, которые считают, что Али – это есть их Бог, о том, что Аллах, аязам билля, вселялся в тело Али. И затем они сказали, что он лучше, чем все пророки. И до сих пор у нынешних шиитов, имамия в Иране, самое главное их убеждение в отношении разницы между Али и пророками заключается в том, что все имамы лучше, чем все пророки. И также они убеждены в том, что один из их имамов стоит выше, чем все пророки, аузу билля. Почему? Потому что они считают, что все знание пророков перешло к ним, и из-за этого они стали лучше, чем все остальные пророки». Затем Ибн Аль-Джаузи, это еще, конечно же, писал не про наши времена, это писал про свой 6 век по хиджре. Но сегодняшний день тоже в отношении этих людей мало что изменилось. Затем он сказал: «И они стали ругать, проклинать Абу-Бакра и Умара, и, конечно же, Усмана. Но к Усману шииты относятся не так, как к Абу-Бакру и Умару. По причине чего? По причине того, что Усман для них был человеком, который вреда им большого не причинил, как им кажется. То, что Абу-Бакр и Умар, они считают, что они больше всего навредили их религии». Их религии, это, конечно же, если мы говорим религии, то это их отдельная религия, религия Ар-Рафида. Поэтому дальше Ибн Аль-Джаузи сказал: «И среди них те, которые обвиняют в куфре, делают такфир на Абу-Бакра и Умара, и другие высказывания, которые мы не будем здесь приводить», — сказал он. Почему? Потому что мы просто потратим время, упоминая про их убеждения. «Тадиус заман», когда человек просто так потратит свое время, вспоминая или же рассказывая об этих заблуждениях, которым на самом деле нету здесь места, они должны быть уничтожены, должны быть выброшены на помойку истории. На сегодняшний день самая главная их секта – это секта имамия, или Ашаия, которая относится к 12 имамам, и про их заблуждения – про их куфр, про их ширк было рассказано немало. И, иншалла, постараемся, конечно же, основные моменты, которые будут затрагивать, если получится, иншалла, затронуть какие-то моменты. Также Ибн Аль-Джаузи сказал: «Мы уже приводили о том, что шиа – это группа». Шиа, если мы говорим о шиа, шиа – это партия, как мы уже говорили. Шиа – это партия, это группа. Поэтому Аллах говорит в Коране, что «Вайна мин шиатихи ля Ибрахим». Из шиа, из партии кого? Аллаха, Ибрахим. Но шиа приходит в двух смыслах, в дурном и в хорошем. Когда говорится про Ибрахима, то здесь упоминается партия, Хизбулла, партия Аллаха. Поэтому Аллах сказал в Коране: «Аля инна Хизбуллахи», поистине партия Аллаха, они являются побеждающими. Это и есть та группа, которая на истине. Поэтому все люди делятся на две группы. Либо партия Аллаха, либо партия шайтана. Либо Хизбулла, либо Хизбу шайтан. Поэтому те, которые отошли от истины, те, которые пропагандируют такие убеждения, как убеждены в этом шиа, как убеждены в этом нынешние шииты, нет сомнений в том, что эта группировка относится к партии шайтана, про которой также Аллах сказал в Коране. Затем Ибн Аль-Джаузи сказал: «Мы уже говорили о том, что шиа получили свое название Ар-Рафида. Фар-Рафида, мы сказали, откуда пошло это название. Ар-Рафида – это отвергать, отрицать что-то. И получили они свое название от Рафт – отрицание. Причиной стало то, что когда Зейд ибн Али вышел против халифа в свое время, к нему присоединились шииты, и которые поставили своим главным условием то, что он должен сделать такфир на Абу-Бакра и Умара, Зейд ибн Али. Оттуда пошла группа шиитов под названием Зайдия, нынешняя одна из сект шиитов в Йемене. Кстати, самая ближайшая секта из числа шиитских к исламу. Самая ближайшая из числа шиитских сект к исламу. И шиа пришли и потребовали от Зайда ибн Али, чтобы он вынес такфир на Абу-Бакра и Умара, и он отказался. Тогда они ушли из его лагеря, и когда они уходили, он обратился к ним и сказал: «Арафаттумуни, неужели вы отвергаете меня?» «Рафада». И они сказали: «Да, мы отвергли тебя». И оттуда пошло их название Ар-Рафида. Ар-Рафида, отвергающие. Почему? Потому что они отвергали не только они отвергли Зайда ибн Али, они отвергают в первую очередь сахабов, отвергают праведных имамов, праведных халифов. Также Ибн Аль-Джаузи сказал, и среди них есть группа под названием Аль-Джанахия. Аль-Джанахия, которая в своей основе относится к кому? К Джаафару ибн Аби Талибу, брату Али. То есть среди шиа были те, которые не только отнесли свою секту к Али, но были те, которые отнесли свою группу. Возьми трубку, положи, братья. Были и те, которые отнесли свою группу к Аббасу, дяде посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И были те, которые отнесли свою секту к Джафару ибн Аби Талибу, брату Али, который, как мы знаем, скончался шахидом в битве при Мута. И Ибн Аль-Джаузи сказал, среди них группа, которая называется Джанахия. Аль-Джанах – это крыло. Почему они были названы так? Потому что Джафар ибн Аби Талиб, как приводится в достоверных хадисах от посланника Аллаха, салам, взамен своих отрубленных рук, которые он потерял на джихаде на пути Аллаха, Аллах даровал ему два крыла, с помощью которых он перемещается в раю. И поэтому, так как он был Зуль-Джанахин, обладатель двух крыльев, по его же названию некоторые из числа шиа отнесли свою группу под названием Аль-Джанахия. И также Ибн Аль-Джаузи сказал, что эта группа разделяет убеждение в том, что Джафар ибн Аби Талиб, он и есть Махди, который вернется. Но кто такой Махди, мы уже говорили, и даже лекцию я специально переводил Мухаммада Хасана про Махди, она на радио Исламе есть, то есть кто такой этот человек, каждый может понять, и каждый может прослушать и узнать по поводу него. Также Ибн Аль-Джаузи продолжает историю дальше и говорит, и среди них секта под названием Аль-Гарабия, которые считали о том, что Али был таким же участником пророческой миссии, как и посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, Мухаммад ибн Абдулла, аузу билля. Среди них также есть группа, которые ругают Джибриля, считая о том, что он ошибся. На сегодняшний день есть те шиа, которые, когда совершают сажда между двумя земными поклонами, между сажда садятся, поднимают руки и говорят «Джибриль таха». Джибриль ошибся. Джибриль таха. Фатаха – это заблуждаться. Таха – это заблудился. И они считают о том, что действительно Джибриль ошибся, и пророческая миссия должна была достаться Али, аузу билля. Также Ибн Аль-Джаузи говорит, и среди них есть те, которые убеждены в том, что Абу-Бакр совершил несправедливость в отношении Фатимы. Фатимы, дочери пророка, потому что он не отдал ей участок земли Фадак. Фадак – это территория, на которой выращивались финики и была растительность. Это территория оазиса в пустыне была, которая принадлежала иудеям. И как сказал шейх Усман аль-Хамис, хафизахуллах, это участок земли, из-за которого поднялась самая большая фитна на протяжении всей истории. По причине того, что шииты стали утверждать, что будто бы Абу-Бакр забрал Фадак у Фатимы и не отдал ей. Тогда, когда Фадак должен был достаться Фатиме. Согласно тому, что это наследство. Хотя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Нахну маашру ланбия», мы, пророки, не оставляем наследство. Не оставляем наследство. И история, откуда она пошла? Каждый из тех, кто когда-то встречался с шиитами, знает о том, что у них есть много споров и очень много моментов, которые они используют против ислама для борьбы с мусульманами. И одной из них является эта история про территорию Фадак. Эту историю приводит имам Аль-Бухари. И они ссылаются на него. Бухари сказал, в сборниках Бухари почитайте и посмотрите, что Фатима пришла к Абу-Бакру и потребовала часть Фадака. Да, действительно, история была. Имам Аль-Бухари привел эту историю, что после смерти посланника Аллаха, алейхи афдалю ссалату вассалям, Фатима
дочь посланника Аллаха пришла к Абу Бакру и попросила дать ей часть Фадака. Фадак, мы уже говорили, что территория, которая была расположена на пути на Хайбар. И когда пророк Салсам освободил Хайбар, на обратном пути они вернулись, и Фадак был присоединен к мусульманам. И Фадак, большая часть Фадака являлась собственностью посланника Аллаха, салсалям. И с этого же прибыли, которую приносил Фадак, он распределял свое имущество для того, чтобы финансировать своих жен и свое семейство в отношении родственников и прочих. И также распределять из числа этих денег как садака. Этот участок принадлежал только посланнику Аллаха, салсалям. Но здесь шииты вывернулись. Они придумали две абсолютно разных версии. Первая версия, они считали о том, что пророк Салсрам якобы подарил Фадак Фатиме. Причем нигде нету об этом сообщения, но они придумали. Затем, если мы зададимся вопросом, может ли пророк Салсрам отдать подарок землю Фадака Фатиме? Нет, не может. Почему? Потому что к пророку Салсрам незадолго до этого пришел отец Башира, Нуаман ибн Башира. Нуаман ибн Башир – один из известных сахабов. Его отец Нуаман ибн Башира – Башир ибн Саад. Башир ибн Саад – это один из известных сахабов, старик, который участвовал во многих сражениях, который был много раз ранен, и однажды дело доходило до того, что в двух сражениях, когда перебили полностью отряд сподвижников, он был единственный, кто выжил, по причине того, что язычники думали, что он мертв, но он выживал. И этот сподвижник, сахаби Юль-Джалиль, Башир ибн Саад пришел к пророку, салсалям, как мы знаем, и сказал: «Инни код вахабту либни хадика». Я подарил своему сыну сад. Фасад в том понимании, конечно же, это был участок земли, в котором росли пальмы. Росла растительность, которая приносила какую-то пользу, доход. И он сказал: «Я подарил своему сыну сад. И я хочу, сказал он, о посланник Аллаха, чтобы ты был свидетелем». И тогда пророк, салсалям, обратился к Баширу ибн Сааду и сказал: «Аликулля аулядика алтайт, каждому из своих сыновей ты дал такой же сад», имеется в виду. И он сказал: «Нет». И тогда пророк Салсам повернулся и сказал: «Так уходи, потому что я не буду свидетельствовать в отношении несправедливости». И пророк Салсалам установил, что разделение между детьми – это несправедливость. И мы уже говорили не раз о том, что ученые все единогласны, это иджма, что никто из мусульман не имеет права делать подарки своим детям одному больше остальных, выделять его среди всех остальных и делать ему гораздо большие подарки. И почему пророк Салсам не мог этого сделать? По причине того, что не только Фатима была жива, тогда еще была жива и Зейнаб, и Кульсум, и трое из дочерей пророка Салсам были живы. Почему же тогда он дает подарок Фатиме, но не дает больше остальным? Конечно же нет. Если пророк Салсам запретил это делать Баширу ибн Сааду, то как мы можем принять, что он сделал это сам? Аузу билля. Конечно же нет. Но здесь шииты вывернулись по-другому. Когда они поняли, что эта версия у них отпадает по причине того, что они должны засвидетельствовать, что пророк Салсам совершил несправедливость, аузу билля, конечно же, он от этого далек. И каждый, кто убежден, что пророк Салсам совершил несправедливость, этот человек кафир, который вышел из ислама. Затем они выдумали второе положение, сказав о том, что пророк Салсам оставил это наследством. И когда Фатима пришла к Абу Бакру после смерти пророка Салсам, мы знаем, хадис достоверен, его приводит имам Аль-Бухари от имама Аз-Зухри и его учеников. Она пришла к нему и сказала о том, что просит свою часть Фадака. И мы говорили, что земля или же любое наследство, которое осталось после смерти мусульманина, делится на несколько частей. Восьмая часть достается женам, половина детям и четвертая часть дядьям или братьям. И Фатиме, если исходить из этого положения, что пророк Салсам должен был оставить Фадак ей, должна была достаться половина. Почему тогда не пришли жены пророка, остальные не потребовали свою восьмую часть? Почему не пришел Аббас и не потребовал четвертую часть? Шииты молчат, они не знают на это ответ. Фатима пришла, действительно, потому что она не знала про этот хадис. И когда Абу-Бакр напомнил ей об этом, она, как сказано, в ряде ривоятов разозлилась и ушла. И также некоторые добавили о том, что, как тот же Ибн Маджа и другие, что она не разговаривала с ним до своей смерти. Но эти ривояты слабы. Слабы по причине того, что имам Ахмад и остальные привели достоверный хадис о том, что после того, когда по прошествии нескольких месяцев, как мы знаем, Фатима пережила пророка Салсам всего на полгода и умерла в возрасте 26 лет. После того, как она, перед тем, как она находилась уже на грани смерти, Абу Бакр отправил к ней свою жену, Асму бинт Умейс. И Асма бинт Умейс была одной из тех, которая помогала в похоронах Фатимы. И также Абу Бакр перед смертью зашел к ней, попросил разрешения, и она разрешила. И они разговаривали друг с другом, и она нисколько не злилась. И он сказал: «Валлахи, я эту землю не забрал для себя. Я распределял ее также между всеми, как делал посланник Аллаха, салсам». Если сейчас шииты говорят о том, что эта земля была конфискована Абу Бакром, Абу Бакр не забирал ее себе. Абу Бакр оставил ее в халифате, в казне халифата. Так же поступил и Умар, так же поступил и Усман. Затем, когда мы знаем, Фатима умерла, пришел Али. Отдал ли Али фадок своим детям? Хасану, Хусейну и Кульсум. Трем детям Фатимы, которые должны были получить ее наследство. Али ибн Аби Талиб, будучи халифом, как утверждают шииты, он должен был отдать фадок своим детям. Он не отдал им ни одной песчинки этого фадока. И это приходит и в книгах и мусульман, и шиитов. Пусть шииты откроют свои книги и посмотрят, что в их истории нигде не приходит ни одного сообщения о том, что Али дал часть фадака своим детям. Он не отдал им ни одного квадратного метра этой земли. Потому что он прекрасно знал о том, что пророк салсам сказал: «Мы, пророки, не оставляем наследство. То, что осталось, это садака. То, что осталось, это садака». Поэтому история с фадаком является одной из тех вещей, которые некоторые из тех, кто встречаются с шиитами, те, которые смотрят на то, что они приводят нам, должны знать, потому что эти люди, которые очень сильно распространились и наводят большую фитну в исламе, обвиняя сахабов, обвиняя наших праведных предков в том, что они совершали несправедливость. Аузу билля. Как я уже встречался с ними много раз и говорил: если вы говорите, что Абу Бакр совершил зулм, несправедливость, нечестие, и Умар, и Усман, то почему же тогда Али не совершил несправедливость? Аузу билля. Конечно же, Али далек от этого. Но они тут останавливаются, и они не знают, что сказать. Задайте им этот вопрос, и они замолчат. Они не могут объяснить его никаким образом. Поэтому передается, как привел Ибн аль-Джаузи, о том, что во времена правления халифа Саффаха пришел человек, который выступил перед халифом и сказал: «Я один из потомков детей Фатимы. И я пришел для того, чтобы забрать долю своего наследства». И Саффах сказал ему: «Что за наследство ты имеешь в виду?» И он сказал: «Землю Фадака, которую Абу Бакр не отдал Фатиме». И он сказал: «Хорошо, Абу Бакр не отдал Фатиме. Кто после него был?» Он сказал: «Умар». «Умар отдал землю Фадака?» Он сказал: «Нет». Он сказал: «После Умара кто пришел?» И он сказал: «Пришел Усман ибн Аффан». Он сказал: «Усман отдал землю Фадака Фатиме, дочери пророка?» Он сказал: «Нет». И тогда Саффах разозлился и обратился к нему и сказал: «А кто пришел после Усмана?» И передатчики истории сказали, и мы видели, как этот человек стал искать глазами по сторонам, чтобы быстрее убежать оттуда. Почему? Потому что он знал, что Али ибн Аби Талиб не отдал ни клочка этой земли своим детям. Хотя обязан был, как считают шииты. Аузу билля. Конечно же, нет. История с Фадаком очень хорошо показывает нам их ложь и то, как мы должны защищать наши убеждения в отношении сахабов. В отношении сахабов. Также Ибн аль-Джаузи сказал: «Они совершили крайность в отношении любви к Али и придумали огромное количество лживых хадисов». Огромное количество лживых хадисов. Среди них мы уже упоминали хадис, в котором они приводят и в Бихар-уль-Анвар Маджлиси, и в Кафи, и в Вафи, и в Усуль-уль-Кафи, и в прочих их книгах, о том, что якобы к Умару и Али привели женщину, которую обвинили в прелюбодеянии. И Али, как утверждают эта секта, как утверждают эти люди, для того, чтобы убедиться в том, совершила она прелюбодеяние или нет, задрал ей подол и посмотрел ее между ног. Аузу билля. Кто в это поверит? Никто, кроме тех людей, у кого Аллах совсем лишил их разума. Но они приводят это в своих книгах, мы это можем найти. Затем они будут тут же кричать, что эти хадисы недостоверны. Так почему же они не пишут, что этот хадис недостоверен? Это не хадис, это хадис шайтан. Такие истории явно показывают то, как они любят семейство пророка Салсан. Якобы утверждают, что любят. Конечно же, такого нету и этого быть никогда не может. Ибн аль-Джаузи сказал: «Также они перешли все пределы в ругани сахабов». В ругани сахабов они перешли все пределы, которые только можно было установить. И дело дошло до того, что они обвинили их в куфре, обвинили в лицемерии, обвинили в неверии всех, кто не поддержал Али. И поэтому, если мы говорим про наши убеждения Ахли Сунна валь Джама в отношении сахабов и того, что происходило в те годы, лучше всего это показал из наших праведных ученых имам Аль-Ляма Аль-Хаками. Аль-Ляма Аль-Хаками скончался в начале прошлого века, один из крупных ученых Саудии. И он сказал, что он сказал Аль-Хаками в своей книге «Маайжуль Кубуль», он сказал очень красивые слова стихами в отношении сахабов. Он сказал, что «Вабаадаху л-халифату шафику, ня'ма накибу л-уммати сиддику». После него пришел халифату шафику, его ближайший друг, его ближайший спутник халиф. «Ня'ма накибу л-уммати сиддику». Лучший избранный этой уммы ас-Сиддик, Абу-Бакр ас-Сиддик, ва-за рафику аль-Мустафа филь-Гари, шейху аль-Мухаджирина валь-Ансари. И он был спутником пророка в пещере, и он является шейхом мухаджиров и ансаров. Ва-хуа аллази бинафсихи тавалля джихада амман аниль-Гуда тавалля. И он тот, кто лично взял на себя руководство джихадом против тех, кто отвернулся от прямого пути. Танихи фильфадли билляртияби, второй в достоинстве без сомнения, ассадиу натыку биссаваби, тот, кто говорил истину, ани бихи шахма абахавсин умар, манзахара дин аль-кауима ва насар, я имею в виду, сказал аль-хаками, Абу Хафс Умара, тот, кто установил твердую религию и возвеличил ее. Ассаримуль мунки аль-куфари, меч, обнаженный против кафиров, وَمُوسِعُ الْفُتُوحِ فِي الْأَنْصَارِ и тот, который освободил столицы мира. ثَالِسُهُمْ عُثْمَانُ زُنُّرَيْنِ третий из них, это Усман, обладатель двух светил. Обладатель двух светил, как мы уже говорили, Усман стал по причине того, что пророк Салсам выдал за него своих двух дочерей, и сказав, если бы у меня была еще третья дочь, я бы выдал ее за тебя, о Усман. И имам Аль-Хакими сказал, третий из них Усман зун-Нурайни, зуль-хильми валь-хая бигайри манни, обладатель мудрости, благоразумия и скромности без всякого преувеличения. Бахруль-улюми джами'уль-Кур'ани, минху стахат малайку-Рахмани, океан знаний, собравший воедино Куран, его стеснялись ангелы Аллаха. Вар-рабиу бну амми хайри ар-русули, четвертый из них это двоюродный брат лучшего из пророков. Анил имам аль-хакка заль-кадри аль-Али, имея в виду истинного правителя, обладателя величия Али, мухиду кулля хариджиин марикин, ва кулля хитбин рафидиин фасикин, тот, кто ненавидел каждого вышедшего из ислама хариджита и каждого ненавистника из числа шиитов, каждого лицемера, каждого нечестивца. И дальше он сказал, что «Ман кана лир расули фи кулли макани, харуна мим муса биляну крани». Тот, кто был вместе с пророком во всех местах, как подобие Харуна вместе с Мусой, без отрицания. «Ля фи нубуватин, факад каддам тума, як фили ман мин суи ваннин салима». Он сказал, что «но не в пророческой миссии, потому что мы уже объяснили до этого, до тех, чтобы люди избавились от плохих мыслей в отношении этого хадиса. Некоторые, как шиа, утверждали о том, что пророческая миссия перешла к нему. Нет, Гаруну после Мусы не перешла пророческая миссия на самом деле. Пророческая миссия перешла к Юша ибн Нун, про которого мы говорили в прошлый раз. И дальше он сказал, он сказал про него, Харуна мим Муса биляну крани, ля фи нубуватин, факад хаддам тумайк фили ман мин суи зон мин салима, ва куллю ман баадаху кад иддаа нубуватан факази бун фи маддаа. Он сказал, что и каждый, кто после пророка заявит о том, что пророческая миссия принадлежит ему, то этот человек является лжецом. Затем он сказал, фаситтату мукаммилуна л'ашара, и шесть человек дополняют десять. Десять кого обрадованных раем при жизни. Вабаки сахбиль кирамиль барара и остальные праведные сподвижники. Вахлю бейтиль мустафаль атхари, ватабиихи садатуль ахьяри и очищенное семейство пророка и табиини лучшие из своего поколения. Вяихи садатуль ахьяри, вакуллюхум фи мухкамиль Кур'ани, все они пришли в Куране. Вакуллюхум фи мухкамиль Кур'ани, асна алейхим халикуль аквани, их восхвалил Творец всего сущего.
филь-фатхи, филь-хадиди, филь-китали. В освобождениях имеется в виду фатх-аль-Макка, открытие Мекки, филь-хадиди, филь-китали, в сражениях на джихаде, вагайдиха би-акмалиль-хисали, и остальных местах лучшими восхвалениями, лучшими описаниями казаков и таурати валинджили, также и в Торе, в Ветхом Завете и в Евангелии, и таурати валинджили, сифатухум ма'люмату тафсили, их описания известны. Вазикругум фи суннатиль мухтари, их упоминание в сунне пророка, кодисара сейра шамси фил актари, распространилось так, как распространяется солнце над землею. Сумма сукуту ваджибун амма джаро, байнахум мин фиали ма код куддира. И после этого сказал имам Аль-Хаками, мы должны молчать про то, что было между ними, из тех поступков, которые Аллах им предписал уже. Байнахум мин фиали ма код куддира, ва куллюхум муджтахидум мусабу, ва хитухум яхфируху л-вахабу. Каждый из них является муджтахидом, который получит свою награду, а их маленькую ошибку простит Аль-Вахаб, простит им Аллах. Поэтому это наше убеждение, если мы говорим, что мы ахли сунна валь джама. У Аллахи я скажу о том, что лучше этих стихов, которые написал имам Аль-Хаками, я не встречал. Я не встречал. Потому что такое восхваление сахабам и такова справедливость в отношении них, конечно же, он собрал это из того, что говорили наши праведные предки. И только благодаря этому он смог показать наше убеждение в отношении сахабов, в отношении наших праведных предков. Ридуанулахи алейхим джамия. Затем вернемся также к следующей секте, к следующей религии. Это религия под названием группа Аль-Батыния. И Ибн Джоузи сказал, Аль-Батыния – это люди, которые прикрывались исламом, но на самом деле стремились к шиизму, на самом деле стремились к тому, чтобы быть шиитами. И нынешнее положение этих сект таково же, что и примерно и нынешние Аль-Хабашия – Аль-Ахбаш. То же самое. Биззахир, открыто они прикрываются исламом. Но внутри эта секта относится так же к шиитам, как и многие другие. Они также ненавидят Муавию. Они также считают, что все, кто вышел против Али в битве при Сиффине, это лицемеры и прочие вещи. Аузу билля. Фальбатыния, откуда пошло это название? От глагола батана. Фальбатана – это что-то скрывать. Это одно из имен Аллаха. Поэтому от этого же происходит слово батан – живот человека. И от этого же идет слово битана, которое Аллах упомянул в Коране. Битана – это то, что человек приближает к себе, к своему животу, то есть к самому слабому месту. Поэтому Аллах сказал в Коране, «Я юхалладзина аману, ля таттахизу битанатам мин дуникум». О те, которые уверовали, не берите ближайшее окружение себе не из вас. Не берите себе ближайшее окружение не из вас. Почему? Потому что человек – муслим. Если он действительно верит в Аллаха и в судный день, человек не имеет права проявлять дружбу и близкие отношения с кафирами. И Аллах запретил это. Или, я извиняюсь, тут программа дала сбой, или же кто-то постарался. Валлаху та'аля алям. Как начинается тема валя валь бара. Для кого-то это, может быть, является такой темой наболевшей. Кто-то не любит из тех, кто любит контролировать все эти программы. Поэтому... Если мы говорим касательно этой темы битана, которую Аллах упомянул в Коране, не берите себе ближайшее окружение не из вас, из числа кафиров, не из числа мусульман. Поэтому человек никто не имеет права проявлять дружеские отношения валя в отношении кафиров. И напротив, ненависть и отвержение их, и отношение к ним, как к носителям куфра, является первостепенной обязанностью мусульман. До тех пор, пока человек не будет заявлять об этом, он не уверует полностью в то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мы не говорим касательно дава, мы говорим о тех вещах, которые являются первостепенными. Валя вальбара, валя вальбара. Поэтому мы должны прекрасно понимать о том, что эти понятия мы должны практиковать в своей жизни. О том, что мы ненавидим кафиров, ненавидим их проявление куфра, их религию. И относимся к этому с ненавистью. И самый худший из числа мусульман является любимее перед нами, чем самый праведный из числа кафиров. Поэтому Аллах об этом сказал в Коране. Не берите ближайшее окружение не из вас. Давайте вернемся опять к батыниев. Аль-батыниев, мы уже говорили, это секта, которая считает о том, что в этой религии, как они относят себя к исламу, они сказали, в ней есть тайные вещи, как и считают суфии.
тайные вещи, которые могут понять только постигшие истину и те, кто присоединился к ним. И у них есть огромное количество имен, как упоминает про них Ибн Джаузи. В первую очередь это Аль-Батыния. Мы уже сказали, откуда оно пошло. Второе название – Аль-Исмаилия. Аль-Исмаилия – отношение к Мухаммаду ибн Исмаилу ибн Джафару, седьмому имаму, которого относят себя к шииты. И ученые их, шиитов, разошлись в отношении того, кто должен был быть имамом. Те, которые отнесли себя к Исмаилу ибн Джафару, пошло название отсюда Исмаилия. Исмаилия на сегодняшний день, эта секта тоже существует. У них их лидер Агахан, который сидит сейчас, насколько я помню, в Англии. В основном они присутствуют в Таджикистане, в горах Памира. У них там всегда были основные центры, если мы говорим про Среднюю Азию. Также они в Афганистане существуют и во многих других местах. И секта исмаилитов, от них же в свое время откололось отделение под названием Аль-Хашашин, или же Ассасины. То есть англичане в свое время заимствовали даже этот термин Ассасин, для того, чтобы использовать его как обозначение наемного убийцы. Хотя это в корне неправильно, потому что секта хашишинов, которая возникла из-за названия хашиш, гашиш, из-за того, что они использовали наркотики перед тем, как отправиться на убийство. И от секты хашишинов пало огромное количество мусульман, пало огромное количество ученых. Когда они брали и использовали этих наемных убийц для ликвидации кого-то, кто выступал против их выдуманной религии. И даже больше в свое время они хотели убить самого же Салахуддина Аль-Аюби и многих других, тех, которые подняли знамя ислама и понесли его на горизонт. Субханаллах. Поэтому, если мы говорим, это секта, то удивительно, но с ней смогли покончить до конца только монголы. Кафиры уничтожили кафиров. И удивительно то, что до этого даже багдадский халифат своими карательными акциями в отношении гор Курдистана, где они базировались, тоже не могли до конца разрушить их оплот, их крепость, в которой сидел Агахан. И это уже удалось только монголам. Аллаху тааля алим. Аллах захотел так, что эти кафиры были погублены посредством таких же кафиров, как они сами. Затем, также из их названий, мы уже говорили, Исмаилия, потому что они относят себя к седьмому шиитскому имаму. И основываются на том, что почему семь имамов. Имамия нынешние в Иране говорят 12 имамов, эти говорят 7, потому что 7 небес, 7 земель, аузубилля, это для них далиль. И эта секта стала той, которой стали разрешать харам. Стали разрешать харам. И мы знаем, что основа в шариата истихляль валь харам, это куфр. Человек, который говорит, что зина дозволена, этот человек выходит из ислама. Потому что кайда, правило гласит, что разрешение харама — это является куфр. Это куфр. Человек, который скажет, спиртное пить можно, или скажет, что это является дозволенным, то, что запретил Аллах и то, что запретил пророк Салсам, этот человек выходит из ислама. Поэтому этих вещей надо опасаться. Но Исмаилия дозволили это и сказали, да, допустимо. И дело дошло до того, что у них в традициях пошло то, что у них стало совершать прелюбодеяние в отношении жены своего соседа и прочим. И это же положение нынешних шиитов в той же Сирии, например, секты Нусайрия, откуда был Хафиз Асад, человек, который являлся одним из шиитов, из худшей секты Нусайрия, Хафиз Асад, который уничтожил в свое время самолетами два собственных города, Хама и Хомс, аузу билля, один из крупнейших тагутов, один из крупнейших шайтанов, которые правили этими землями. Поэтому дело дошло до того, что, как мы уже говорили, эта секта существовала и существует. И тогда они разрешали прелюбодеяние, тогда они разрешали спиртное. И поэтому, как пишет Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, и против них поднялось восстание. Их стали уничтожать. И первый, одним из тех, кто поднялся против них, это был Фурат ибн Абдулла. Асад ибн Абдулла, человек, который стал полностью истреблять их для того, чтобы этой секты больше не было никогда и ни в чем. Следующее название это Ас-Саб'ия, от слова семь, саба. Названы они были так, потому что они относились только к семи имамам. Четвертое название – Аль-Бабакия. Аль-Бабакия носит свое название, потому что они относят себя к основателю. Основателю, и это был Бабак Аль-Харми. Бабак Аль-Харми – это был человек, это был кафир, который пропагандировал идеи огнепоклонников, смешав их с исламом, прикрываясь исламом как щитом. Человек, который был кафиром, по однозначному признанию всех ученых, это иджма. Любой, кто противоречит этому, этот человек ставит под угрозу свой иман. Бабак аль-Харамий, человек, который объявился и стал проповедовать свои грязные убеждения в 201 году по хиджре. В 201 году по хиджре он создал свою секту. И база их находилась в труднодоступных горах Азербайджана. И оттуда они начали наступление на мусульман. Оттуда они начали карательные походы против мусульман, захват городов, уничтожение сел и деревень. Забирали в плен мусульман, женщин, детей, истребляли всех, кого только можно было. И дело дошло до того, кстати, эту историю про Бабака аль-Харами, она есть в книге «100 историй из кончин несправедливых», я думаю, что, иншалла, если она не выложена, то в ближайшее время братья выложат. Она там более подробно описана, про этого проклятого Бабака аль-Харами. И самое удивительное действительно то, что халиф Муатасим, который воевал с Ахмадом бен Ханбалем и утверждал, что Коран сотворен, этот же человек принес пользу мусульманам в том, что он сражался против этих кафиров. И он принес пользу в том, что он истребил их. И он организовал огромную карательную поход против них. Дело дошло до того, что они собрали армию почти в 100 тысяч человек под руководством Ифшина ибн Хаджиба, для того, чтобы начать карательное наступление на горы Азербайджана. Когда уже преступления этих кафиров достигли предела, и когда число павших мусульман достигало десятков тысяч человек. Тогда он организовал против них карательную экспедицию. И для того, чтобы снарядить эту армию, были потрачены десятки миллионов дирхамов, для того, чтобы полностью обеспечить. И тогда они начали наступление, и самое удивительное то, что тогда мусульмане догадались проложить почтовую связь между горами Азербайджана и между территориями халифата. По причине того, что они ставили через каждые 50-60 километров почтовую станцию, где были лошади. И человек-гонец, который прискакивал на эту станцию, просто менял лошадь и скакал дальше до следующего пункта. Эту же идею впоследствии заимствовали монголы вместе с Чингисханом, который таким образом ставил свою опознавательную линию совещательную, чтобы человек достигал с новостью их в течение буквально нескольких дней. И когда это устроил Ифшин ибн Хаджиб, один из полководцев Муатасима, человек, который доставлял сообщение от него к халифу, ему требовалось всего лишь несколько дней, 2-3 дня для того, чтобы преодолеть огромное расстояние, которое проходили месяц обычным путем. И, как мы уже говорили, монголы заимствовали эту систему оповещения, и она у них была очень долгое время использовалась. По всей территории, где эти кафиры захватывали земли, они устанавливали эту систему. Правда, только в одном месте они смогли этого устроить, это были горы Кавказа. Когда в 1221 году монголы под руководством Джибей и Субудея, двух полководцев Чингисхана, прошли через Северный Иран, вошли в Азербайджан, Грузию, перебили грузинов, вышли на территорию внизовья Терека, разгромили аланов. Они так и не смогли укрепиться на этих территориях и даже не строили там никакие почтовые связи. После чего они ушли дальше на территорию тогдашней Руси, где они в битве при Калке одержали огромную великую победу над русскими войсками, где при соотношении 5-1 монголы разгромили 100-тысячную или же 80-тысячную группировку русских войск тогдашних князей. И даже тогда монголы не смогли наладить свою почтовую связь, но это налаживали тогда мусульмане. И это была одна из их идей. Поэтому карательная экспедиция, которая была организована в горы Азербайджана, основывалась на чем? На том, что войска под руководством Ифшина ибн Хаджиба должны были рассеяться шеренгой и начать наступление на все фронты. То есть они охватили огромную территорию, где, по предположениям проводников, скрывалось главное укрепление, база этой секты аль-Харамитов или Бабакия. Поэтому они окружили ее полностью и стали наступать. И полностью уничтожались все, кто принадлежал к их секте. Тех, кто сдавался, брали в плен. Всех, кто оказывал сопротивление, уничтожали. Когда они уже дошли, окружили эту горную цитадель, наконец они смогли подняться туда и уничтожить всех, кто там был. И когда они вошли в темницы Бабака, который садил туда мусульман, они освободили из этих темниц более 5000 мусульман. Из числа женщин и детей, которых они там держали. Это была великая победа мусульман над этими кафирами. После этого уже этой секты не было основано в исламе таких пределах, как она была раньше. Аллаху Та'аля Алим. Но эту историю подробнее, она есть в книге «100 историй кончины несправедливых». Там можно ее будет посмотреть и прослушать. На сегодняшний день этой секты как таковой почти не существует, но их идеи исповедует вот эта вот секта Батыния. Фальбатыния в их рядах в свое время состоял сам шейх Абу Хамид Аль-Газалий, который впоследствии покаялся и отошел от них и написал против них же свой огромный труд против этой секты Аль-Батыния. Затем также из их названий Аль-Мухаммара, Аль-Мухаммира, потому что они названы были красные, потому что они окрашивали свои одежды в красный цвет, когда во времена битвы Бабака против мусульман они сражались и окрашивали свои одежды в красный цвет. Для чего? Для того, чтобы опознавать друг друга. Следующее название Аль-Карамита. И Карамита – отношение к человеку по имени Хамдан Ак-Курмут, один из известнейших их проповедников. И причина заключалась в том, что они всегда сражались против мусульман. Сражались против мусульман самыми худшими способами. И самый вредоносный из них был, из числа этих кафиров, это был человек по имени Абу Саид. Человек, который появился, стал предводителем Карамита в 286 году по хиджре. Он уничтожал мусульман, захватывал деревни и города, сжигал Коран, разрушал мечети и угонял мусульман в рабство. Его сын из его поганого потомства вышел человек по имени Абу Тахир. Этот Абу Тахир был человек, которого мы говорили в 317 году по хиджре, когда они захватили территорию Мекки, когда они вошли туда с мечами и перебили половину жителей, остальные половина спряталась на горах, когда Абу Тахир вырвал черный камень из стен Каабы и поднялся и сказал: где же птицы, которые обрушат на меня камни, как это было в истории с Абрахой, которого уничтожил Аллах посредством этих птиц. Он вырвал черный камень. Почему? Потому что они считали, что Аллах это и есть черный камень, аузу билля. Вырвали этот черный камень и стоял с мечом в руках посреди залитого поля кровью территории Каабы и кричал: где ваши птицы? Где они? Аузу билля. Затем, чем закончилась эта история, мы уже рассказывали о том, что около 17 лет или больше мусульмане были вынуждены совершать хадж без черного камня. Но, альхамдулилля, черный камень не является условием для действительности совершения хаджа. И как камень был возвращен, его унесли в территории Бахрейна. И потом хотели перенести его в Иран, чтобы там они основали свою новую Каабу. Аузубилля. И эта ситуация потом была решена, и историки разошлись. Некоторые сказали о том, что он был выкуплен. И к этой версии склоняется тот же шейх Усман Аль-Хамис. Некоторые из числа жителей, из числа ученых Медины приводят другую историю о том, что когда этот черный камень Каабы был украден, правители мусульман копили силы для того, чтобы противопоставить их против секты карамитов. И спустя годы была создана армия, специально карательный отряд для того, чтобы уничтожить всех тех, кто имеет отношение к ним. А так как Бахрейн находился полностью под их контролем, туда и началось наступление. Таким же способом, то есть повальной зачистки всех территорий. Бахрейн был окружен, взят в кольцо и началось наступление. Каждую деревню, в которой оказывались сопротивления, истребляли всех, кто выступал против мусульман, брали в плен их женщин и детей. После чего они дошли до самого правителя их, и тот сказал: я отдам вам черный камень, лишь бы вы не продолжали дальнейшее наступление. И они отдали им этот черный камень, и это было возвращено. Но сегодняшний черный камень, например, Хаджур-Аль-Асвад, он не сам, не монолит, как думают некоторые. Нынешний черный камень Каабы, он состоит из 8 частей, на которые он был расколот. А ученые разошлись именно когда это произошло, по причине чего он был расколот. Но он состоит из 8 частей, которые заплавлены вот в это вот серебро, которое нынешнее окружает этот черный камень. Затем, также из их названия Аль-Харамия. Мы уже говорили, что это отношение к Бабаку Аль-Харамии. И Аль-Харама, это причина, как пишет Ибн Аль-Джаузи, стало то, что они разрешали или же допускали использование человека в качестве доказательства в шариате своей собственной страсти. Наконец, 8 название – Таалимия. Почему? Потому что они сказали: никто не постигнет эту религию полностью до тех пор, пока не получит, получит знание от Таалим у их ученых. Аузубилля. И, наконец, так как время поджимает, постараемся вкратце сказать, перейдем к следующей главе. Следующая глава под названием «Тальбис. Козни Иблиса в отношении ученых в различных науках шариата». И, конечно же, никто из нас не убежден в том, что ученые застрахованы от ошибок. Почему?
потому что Усма, безгрешность, безошибочность, умерла в тот день, когда умер посланник Аллаха, алейхи афдалю ссалату вассалям. И любой человек может быть прав и может ошибаться. Но муджтахид, который ошибся, он получает за это свою награду. Одну, если же он был прав, он получает две награды, как пришло в хадисе. Ибн Джаузи сказал, тальбис, который осуществил Иблис, козни в отношении ученых, в первую очередь затронем кого? Чтецов Курана. Как он поступил с ними, Иблис? Ибн Джаузи сказал, и среди них есть те люди, которые занимаются только выискиванием различных чтений Курана. То есть сидят целыми днями и стараются выискивать в чтениях Курана то, что им понравится, то, что они могут найти и использовать под себя. То есть мы знаем, что чтение Курана, которое нынешнее используется, Хасад Асима, это чтение, одно из чтений Курана, на которых был собран, который был при пророке Салсам, на котором был собран Куран во времена Усмана ибн Аффана. Но, как мы знаем в хадисе, Джибриль, когда был ниспослан пророку Мухаммаду Салсам, он сказал, что Аллах приказывает читать Куран на одной букве. Но пророк Салсам сказал, что они не смогут этого. То есть умма не сможет. И много ляхджей, много языков было, и много диалектов. И некоторые читали по-своему. Поэтому было разрешено читать на нескольких буквах. И было много чтений Курана. Но все они были правы. Затем, на сегодняшний день, дошли лишь некоторые из них. Тот же Хафс, тот же, например, Халев, и многие другие чтения, которые распространены, например, на территориях Африки, в тех или иных местах. Но общее чтение является то, на котором написано Куран, который издается в Саудии, Биросми Усмани, который идет на ривояте Асима. Поэтому, если мы говорим о том, что Ибн Аль-Джаузи сказал, есть те чтецы Курана, которые выискивают эти чтения. То есть человек начинает заботиться о том, где бы найти эти чтения. То есть начинает заучивать их одно за другим постоянно. И мы знаем о том, что в чтениях этих есть разница в произношении некоторых слов, в произношении некоторых букв. И самые такие простые моменты, которые могут это показать, в том же Мусульманин.ком размещали чтение Мишаи Рашида в чтении Халяфа, например, где место читается «Ваннаджми иза гава», где Аллах говорит «Ма залля сахибакум ва ма гава». А на Халяфе, также или на Варше, читается, что «Ваннаджми иза гаве». То есть алиф максура, он читается как «э». И это тоже одно из чтений Курана. Поэтому он сказал, среди них есть те, которые выискивают эти чтения Курана. И это постоянно заботит их, вместо того, чтобы изучать свои главные обязанности, то, что они должны по отношению к своему Господу. И он сказал, я видел имама в мечети, который сидел и изучал различные чтения, но он даже не знал того, что портит молитву. Он даже не знал того, что портит молитву. Затем Ибн Аль-Джаузи сказал, и первостепенное для нас идет заучивание Курана с правильным произношением его, затем понимание Курана, затем поступок, поступать согласно тому, что Аллах предписал в Куране. И поэтому Хасан Аль-Басри, рахматуллахи алейхи, рахматан васиа, сказал, Аллах ниспослал Куран для того, чтобы вы делали согласно тому, что написано. Но люди взяли его чтение поступком. Взяли его чтение поступком. То есть люди думают о том, что чтение Курана – это такой поступок, которого достаточно для всего. Ибн Аль-Джаузи сказал, «Я видел среди них тех, которые читали в своих михрабах, мечети, различные кираты. Но этот человек оставлял чтение мутаватир, которое приводится от десятков людей. Почему? Потому что есть чтения, в которых согласились ученые о том, что эти мутаватир приводятся от десятков человек и их принимают все ученые. Есть хасана, есть шазда, которые противоречат другим чтениям, более достоверным. Ибн Джаузи сказал, рахматуллахи алейхи, и он сказал, то есть, что я видел людей, которые сидят в своих михрабах и читают Куран. И эти люди, говорит, делают это для чего? Для того, чтобы люди восхваляли их. То есть человек начинает читать на нескольких чтениях. Люди слышат, о, субханаллах, какими он знаниями обладает. И начинают его восхвалять. Хотя пророк Салсам сказал, «Вахтеву фи вуджухиль маддахина турак», «Сыпьте в лица восхваляющих песок». Затем он сказал, «Ваджама аль-кираат фил-кира вахида». Также они объединяют различные чтения в одном. То есть начинают читать один и тот же аят в разных или слова разными чтениями. Также он сказал, они разжигают огонь в мечетях для того, чтобы заканчивать, делать хатм Курана, прочитывать его сначала до конца несколько раз. И он сказал, и это, то есть, посмотрите, да, что он говорит.
Он сказал, разжигание огня ночью в мечети для того, чтобы делать хатм Курана, он сказал, это тадъи аль-маль. Это потеря денег, потеря имущества, просто так. Это шабух биль маджус и уподобление огнепоклонникам, которые разжигали огонь в своих храмах. И даже здесь он пишет о том, что сидение просто так ночью для того, чтобы собирать людей и делать хатм Курана в мечети ночью, он пишет это трата абсолютно денег и уподобление маджусам. Затем он сказал, «Ваиштимау риджаль ван ниса», и люди, мужчины и женщины собираются друг с другом ночью, сидят. И Иблис показывает им о том, что в этом есть ислам и укрепление ислама. Ибн Джоузи сказал, «Нет сомнения в том, что это опьянение, обольщение Иблиса очень велико, потому что укрепление шариата совершается только посредством того, что утвердил Аллах и Пророк». Также он сказал, они иногда делают так, что один из часов Курана за день делает три хатма Курана. Делает три хатма Курана, прочитывает от начала до конца. В нынешнее время, конечно, это очень тяжело, потому что прочитать Куран от начала до конца, насколько я даже встречал, это человек мог за 8 часов где-то. Если за сутки, например, три хатма Курана, как пишет Ибн Джоузи, это еще реально. Фильяум. За один день. Если этот человек, который сидит в мечети и читает Куран, закончит эти три чтения полностью хатма, люди восхваляют его. Если же он не сделает этого, то они враждуют с ним и говорят, что он недостойный чтец Курана. Также Иблис показывает им о том, что чем больше вы читаете Куран, тем больше вы получаете за это великий саваб. Ибн Джоузи сказал, почему? Потому что чтение только для Аллаха, а не для людей. И не для того, что читается Куран, для того, чтобы улучшать с помощью него свой голос. И человек должен знать, что Куран должен читаться спокойно, потому что Аллах сказал в Куране «Ураттили Кур'ана тартиля». «Читай Куран тартилем», то есть плавно, размеренно. Также некоторые из чтецов, сказал он, распевают Куран. И Ахмад ибн Ханбаль выступал против этого, но Шафиаи допускал. И он сказал, Ибн Джаузи, по поводу этого, он сказал «Эш-Шафиаи». Указывал на то, что это возможно, когда это было его эпохой. Почему? Он сказал, потому что в те времена они это делали не открыто. Но сегодня же, пишет он про 6 век про хиджи, не говоря уж про сегодняшние наши времена, Ибн Джаузи сказал, сегодня в их времена люди стали использовать Куран и распевают его наподобие песен с музыкой. И думают о том, что если человек заучил Куран наизусть, то он защищен от наказания вахира. Аузу билля. Конечно же нет. И второе, иншаллах, мы затронем второй раздел в этой главе и закончим на сегодня, потому что тема очень большая. Иншаллах, постараемся продолжить в следующих уроках. Тальбис, который был осуществлен козни в отношении мухаддисов. Ученых, которые обладают знаниями в хадисах. Ибн Джаузи сказал, из примеров этого то, что люди потратили свой возраст для того, чтобы услышать хадисы, совершить поездку за ними, собрать разные цепочки передатчиков и достигнуть высот в знании иснада. И эти люди, сказал он, делятся на две категории. То есть они непорицаемы, но они делятся на две категории. Первое. Люди, которые ставили своей целью сохранить шариат, узнав достоверный хадис и слабый. И они получат награду за свою цель. Но Иблис также совершает свои козни в отношении их. Почему? Потому что они целыми днями заботятся только об этом. И оставляют фардайн. Оставляют фардайн в других вопросах. Уин каля кайль, это шуглю. Если он сказал, если кто-то скажет, ведь этим же занимались наши праведные предки, Яхья ибн Маин, имам аль-Бухари, Муслим, Али ибн аль-Мадини и другие. Он сказал, то мы ответим, что эти люди были учеными, которые объединили между хадисами и фикхом, и пониманием этих хадисов. Почему? Потому что даже шейх аль-Ислам бин Таймия, когда его спрашивали маджму аль-Фатава в отношении мухаддисов, кто из них к чему относился, и он сказал, Бухари и Абу Дауд, маджму аль-Фатава, как приходит, сказал ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, это были муджтахиды мутлах. Люди, которые понимали шариат широко, без того, чтобы ограничиваться рамками чего-то. То же, что касательно остальных мухаддисов, он сказал, как Ибн Маджа, как тот же Муслим и остальные, то они были, как он сказал, аля мазаби ахлиль хадис. На мазаби, на понимании ученых хадисов, которые смотрят на далиль, исходя из хадисов, и принимают решения. Но, конечно же, не каждый мухаддис является факихом. и не каждый факих, тем более мухаддисом. И мы объясним, в чем причина, иншаллах. Также он сказал, некоторые из них используют хадис слабый или же отмененный. А некоторые вообще не понимают смысла этого хадиса. Почему? Потому что они не постигли фикх и не знают основы даже, что к чему. То есть и на сегодня есть те люди, которые берут просто хадис и оставляют его понимание так, как понимали его сахабы и прочие. Также мы уже сказали о том, что есть понятие мухаддис сырф. Мухаддис сырф — это человек, который знает только хадис и больше ничего. То есть его спросишь про шариат, он ничего не скажет. И есть факихун сырф, человек, который факих. Но он тоже является просто факихом, он не знает знаний хадисов, не изучает эти науки. Конечно же, некоторые относили к этому ошибочно Яхья ибн Маина, один из великих ученых хадисов и один из великих ученых фикха, но отнесли его из-за одной истории, когда к нему пришла женщина и сказала: «У меня упала курица в колодец, как мне поступить, вода является наджисом или нет?» Яхья ибн Маин, не отвлекаясь от трудов, сказал: «Зачем ты не закрыла колодец?» То есть он не стал отвечать на вопрос напрямую. Он сказал: «Зачем ты не закрыла колодец?» Затем обратился к ней и сказал: «Знаешь, это вопрос, на который отвечают ученики в мадресе. То есть, если ты, говорит, хочешь, то обратись к ученикам в мадресе, не отвлекай меня от этого». И некоторые сказали о том, что вот Яхья ибн Маин был мухаддисун сырф, не знал фикх, ауза билля, конечно же нет. Но он просто считал о том, что есть те, которые могут более подробно объяснить это. Также Ибн аль-Джаузи сказал, и среди них есть те, которые не знают Куран, то есть не заучили его наизусть. И изучили фард кифая, но не узнали фард айн, что является таковым. И среди них есть те, которые говорят, что распространяют такие идеи, то есть для того, чтобы прославиться. Он сказал удивительные примеры. Человек встречается с каким-то мухаддисом на территориях за Евфратом или Тигром и садит его за рекою, после чего берет от него знания и говорит: «Самиату шейх, я слышал шейха Миварой Нагар», позади реки. То есть он сидел за рекой в Ираке, и говорит: «Я слышал ученого из-за реки». А территория Маваруа Нагар — это была территория Средней Азии. И люди думают о том, что этот человек совершил путешествие в Среднюю Азию за этим хадисом. Некоторые садят ученого, например, в сад, как пишет Ибн аль-Джаузи, берут от него хадис и затем говорят: «Мы слышали шейха в Закка». Закка или Зикка – это сад. И некоторые думают о том, что большинство думают, что это город в Сирии, и люди будто бы совершали туда поездки за хадисами. Но на сегодня, альхамдулля, хадисы собраны в сборниках, и не только в 9 книгах по хадисам, но и в сборниках Ибн Аби Асам, Ибн Аби Шейбы, имам Аль-Харайт и остальных, того же Аль-Базара и прочих. В них как собраны как недостоверные, так и достоверные. Но многие из них, конечно же, проверены на достоверность. И многие, кто может взять, сейчас уже нет нужды в том, чтобы совершать такие поездки за знанием хадисов. Также Ибн аль-Джаузи продолжает эту тему, сказал следующее. И среди них есть те, то есть одна из самых важных тем, которую также хотелось подчеркнуть. Он сказал, что из козни Иблиса в отношении этих людей, мухаддисов, то, что они обвиняют друг друга и используют понятие джарха ва таадиля. Джарха ва таадиль, мы уже говорили, это распространяется в отношении передатчиков хадисов. Достоверный передатчик или нет. Если он достоверный, то в отношении него применяется таадиль. От слова адль, справедливость. Если же этот человек обвиняли в чем-то или он недостоверный передатчик, то в отношении него используется термин джарх. Обвинить его в том, что он недостоверный передатчик. И пишет Ибн аль-Джаузи, это его слова в 6 веке по хиджре. Он сказал, некоторые из них стали использовать понятие джарха ва таадиль, которые использовали наши праведные предки этой уммы для того, чтобы защитить шариат Аллаха. И на сегодня тоже самая ситуация происходит. Очень многие из нынешних мусульман, которые относят себя к ахли сунни валь джамаа, заявляют удивительные слова о том, что Ибн Джибрин не ученый, потому что кто-то там, Рабиа аль-Мадхали, обвинил его в том, что он не ученый. Или в том, что Сальман аль-Ауда и Сафар Хавали и все остальные тоже не ученые. Или в том, что еще более удивительное высказывание, что в Египте нет ученых на сегодняшний день. Откуда это идет? Это идет оттуда же, от того, что некоторые люди так и не поняли основы в этих вещах. От того, что они не поняли этого. Как может человек говорить такое, если он познал религию Аллаха? Поэтому имам аз-Захаби, рахматуллахи алейхи, сказал свои великие слова, которые показывают мудрость
отношение этому. Почему? На сегодняшний день хватает много тех, которые кричат: «Этот не ученый, Мухаммад Хассан не ученый, это Абу Исхак аль-Хувейни тоже такфирит, Наджми сказал про него, что он такфирит». И что теперь, субханаллах? Имам Аз-Захаби объяснил эту ситуацию очень хорошо и сказал в своей сборнике, в своей книге, в великом произведении «Сиару Аллямин Нубаля», он сказал следующие слова, в 14 томе на 40 странице. Он сказал: «Если каждый раз, когда муджтахид ошибается в каком-то вопросе, если муджтахид ошибся в каком-то вопросе, мы же поднимаемся против него, фабадда'нагу ва хаджарнагу, и говорим, что этот человек бидатчик, и оставляем его». Сказал имам Аз-Захаби: «Если бы мы делали так», сказал он про себя, «каждый раз, когда имам, кто-то из ученых, ошибся в каком-то вопросе, он сказал, если бы мы поднимались против него и обвиняли в том, что он бидатчик, в том, что нельзя его слушать и прочее, ляма салима минна, он сказал, от нас бы не спасся, ни бы нас, ни бы мунда, ни те, кто даже больше их своим знанием из ученых поколения имама Аз-Захаби». Он сказал, никто бы не спасся от наших обвинений. Почему? Потому что у ученых есть свои ошибки, ахли сунна валь джамаа. Но те, кто начинают выискивать эти ошибки и обвинять, и говорить, что нельзя их из-за этого слушать, то нет сомнений в том, что эти люди не следуют манхаджу, системе, пути наших праведных предков. И на сегодняшний день, к сожалению, таких очень много появилось, которые попали под эту фитну. Аллаху та'аля а'лам. Поэтому этими словами, иншаллах, имама Аз-Захаби, мы закончим это для того, чтобы каждый задумался в отношении этих вещей и пришел к истине, не исходя из того, что я вам сказал, а исходя из того, что мы привели из книги Ибн аль-Джаузи, из той мудрости, которую мы можем почерпнуть отсюда. Почему? Потому что никто из нас не имеет права оставлять свою религию на попечение человека, оставлять и доверять свою религию одному человеку. Такого никогда не должно быть. Поэтому Ибн Масауд сказал: «Пусть никто из вас не следует своей религии за человеком». Почему? Сказал он. Потому что если этот человек подвергнется испытанию, сойдет с истинного пути, то эти последователи то же самое. И такое было и в наше время, и в прошлое, субханаллах. Человек вначале начинал праведно, затем сошел с истинного понимания ислама в ряде вопросов. И люди, которые следовали за ним, не стали смотреть на Далиль. Они посмотрели только на авторитет человека и последовали за ним. Это недопустимо, конечно же, в шариате. Поэтому Ибн Мас'уд, не я, Ибн Мас'уд, Абдулла Ибн Мас'уд, великий сподвижник пророка, салсам, сказал, если же вы не можете не следовать за кем-то, то следуйте за мертвыми, потому что мертвый защищен от ошибок. Мы говорим, что следование за нашими праведными предками. И мы оставляем то, что говорят нынешние ученые, если этот же вопрос был рассмотрен нашими праведными предками, потому как те люди лучше понимали шариат и лучше понимали многие вопросы, чем даже некоторые из нынешних. Мы не говорим о том, что в общем, любой из ученых древности выше ученых современности, но мы смотрим на их имена, на их авторитет, на их признание в этой умме. На этом мы, иншаллах, закончим на сегодня и продолжим в следующий раз, если будет на то воля Аллаха. Ва акулю каули хаза, ва астагфируллаха ли ва лякум, ва ахиру дауана, ан альхамдулиллахи раббиль алямин.